В эфире «Свобода в 9». Сегодня 16 ноября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Сегодня последнее заседание Государственной Думы России в ее нынешнем составе. В нашем эфире итоги четырехлетней деятельности подводят сами депутаты, политические эксперты и обозреватели. Предвыборные дебаты молодых политиков, молодежное крыло «Единой России» против «Молодежного яблока». Факультет журналистики на Маховой принял политических дуэлянтов. Городская тема – реконструкция Мариинского театра в Петербурге. Подробно расскажем об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня – все это в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня уже меньше, чем через час, начнется последнее заседание Государственной Думы Российской Федерации в нынешнем ее составе. И перед заседанием к нам в студию пришел Олег Смолин, член фракции КПРФ, первый заместитель Думского комитета по образованию и науке. Олег Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, радиослушатели.
Не боитесь опоздать на заседание?
Успею на заседание. Более того, в последний день хочу вынужден напомнить Государственной Думе о ее горьких ошибках, в частности, о 122-м законе, поскольку, как известно, в Тольятти чернобыльцы объявили очередную голодовку, будут требовать ответов от правительства, что оно сделало для того, чтобы удовлетворить требования голодающих.
Олег Николаевич, ну и можете рассказать, что будет на этом последнем заседании? Это будет формальная встреча депутатов или Дума будет в последнем, скажем так, усилии принимать, рассматривать какие-то недопринятые законопроекты?
Дума будет в последнем усилии принимать законы, которых от нее требует правительство. В частности, с моей точки зрения, сегодня будут два закона, один из которых я бы оценил с плюсом. Это новая редакция закона о физической культуре и спорте. И второй законопроект, который бы я оценил с минусом, это так называемый олимпийский закон. Вообще мне, как первому вице-президенту Паралимпийского комитета России, положено было бы радоваться принятию этого закона, но я считаю, что никакие там государственные достижения не должны выполняться за счет людей. А так называемый олимпийский закон по-прежнему очень жесток, он чуть-чуть смягчен по сравнению с первым чтением, и я думаю, что в Имеретинской низменности по-прежнему у людей будет очень много проблем, как и в Сочи в целом.
А он будет принят сегодня во втором чтении и в целом?
Да.
Ну, а если в целом анализировать работу за эти 4 года Думы, что бы вы сказали?
Вы знаете, я ведь депутат уже 5 российских парламентов и избирался каждый раз напрямую населением Омского региона. Человек я беспартийный, хотя вы правильно сказали, член фракции КПРФ. И мне легко сравнивать, как работали все 5 российских парламентов, начиная со съезда народных депутатов России и заканчивая 4-й Государственной Думой. Прослеживается очень простая закономерность. Чем сильнее в Думе партия власти, тем слабее сама Государственная Дума. Еще в Верховном Совете порой решения принимались прямо на заседаниях. Еще в Первой Думе и Первом Совете Федерации, куда я был избран, Совет Федерации тогда еще избирался, первого созыва, тоже решения периодически принимались прямо на заседаниях. Люди внимательно слушали аргументацию, думали, как им голосовать, вспоминали о своих избирателях. Еще во Второй Государственной Думе можно было добиться каких-то решений, хотя очень трудно было не получить при этом вето президента Ельцина. И Вторая Государственная Дума, кстати, не пропустила ни одного закона, направленного против интересов людей. Еще в третьей даже иногда что-то такое случалось, хотя там уже была так называемая кремлевская четверка, имеется в виду те фракции, из которых потом возникла партия «Единая Россия», и, к сожалению, к этой четверке всегда примыкала ЛДПР, а периодически даже Союз правых сил, который сейчас справедливо во многом критикует партию власти. Вот в 4-й Государственной Думе все мертво. 4-я Государственная Дума, с одной стороны, выступила как похоронная команда, она разрушила все то социальное законодательство, которое частью досталось нам от советского периода, а частью было сформировано в 90-х годах. И она, к сожалению, приняла те законы, которые обеспечили парадоксальную российскую ситуацию. А именно, чем больше в стране денег, тем меньше у людей нормальных условий для жизни. Ключевой показатель здесь какой? Продолжительность жизни. Да? И вот главный итог работы партии власти и 4-й Государственной Думы очень простой. В 2005 году, по официальным данным, женщина в России жила 72 года, в 6-м 70. В 2005 году мужчина жил еще 58 лет, а в 6-м году уже только 56 лет. Еще несколько лет такой политики, и никакие демографические проекты будут не нужны, потому что рождаемость никогда не успеет за смертностью.
Олег Николаевич, ну и можете сказать, что лично вам удалось сделать за эти 4 года, и о чем вы сожалеете, что не успели?
Сожалею о том, что не успел добиться принятия около сотни законов и законопроектов, которые 17 законов приняты, около сотни законопроектов, которые значатся в базе на моей фамилии, это первое. Второе, хотел бы, пользуясь случаем, объяснить слушателям Радио Свободы одну простую вещь, парадоксальную. Первое, нельзя спрашивать от депутатов оппозиции за действия партии власти. Нигде в Англии с консерваторов за действия либористов не спрашивают. В Америке с демократов за действия республиканцев нигде не спрашивают. Это абсурд. Второе. Как ни странно, в нашей 4-й Государственной Думе именно оппозиция кое-что еще могла. Ее было очень мало, но она кое-что могла. Почему? Партия власти просто голосовала, не приходя в сознание, за все, что предлагалось правительством или администрацией президента. А вот оппозиция раз, два, три, долбя в одну точку, по принципу «капля камень точит», порой чего-то добивалась. Хотите элементарный пример? Вот я приведу.
Конечно.
Обсуждали водный кодекс. Дума сначала приняла водный кодекс вместе с поправкой депутатов Гришневикова и Смолина, которая устанавливает границы бассейна озера Байкал, ну, чтобы не вели трубу прямо по озеру Байкал. Через день Дума специально вернулась в нарушение регламента к тому же водному кодексу, вынули поправку Гришневикова и Смолина, утопили поправку Гришневикова и Смолина. Мы, естественно, сопротивлялись как могли. Казалось бы, все. Но вот после этого массовые письма в адрес президента, акции протеста в Иркутске, и в конце концов президент вызывает господина Вайнштока и популярному объясняет, а не хочешь ли ты трубу повести где-нибудь в другом месте. Если бы не наше активное сопротивление в Государственной Думе, скорее всего, труба так пошла бы там же, где ее повели. Хотите другой пример? В апреле 2005 года, по иронии судьбы, извините, 6-го года, по иронии судьбы, Государственная Дума провалила несколько законов в интересах детей, в интересах демографической ситуации в стране. Нам тогда кричали наши коллеги из партии власти, это безответственные законы, такие принимать нельзя. После этого вдруг выступает президент и говорит, что главное это о любви, о женщинах, о детях. И вносит программу, которая по своей цене превзошла те законы, которые мы предлагали. Выходим мы вместе с депутатом от партии власти из мраморного зала в Кремле. Медицинский академик, умный человек, пока дело не доходит до голосования, вообще замечательный во всех отношениях. Он с иронией говорит, вот так, оказывается, сколько таких законов Дума провалила, а оказывается, их все нужно было принимать.
Олег Николаевич, у меня последний вопрос, у нас буквально полминутки осталось. Какие у вас надежды на новую Думу? Каким будет 5-й
состав? Вы знаете, мы как народ можем все. Но ответ на ваш вопрос очень простой. Как проголосуем, вот так и будем жить.
Олег Николаевич, спасибо большое, что согласились прийти к нам в студию и ответить на вопросы. В прямом эфире у нас в студии был депутат Государственной Думы России Олег Смолин. Сегодня последнее заседание Думы 4-го созыва.
Всего доброго.
Всего доброго. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 21:45. Вкратце напомню другие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В Верхоянском районе Якутии в результате пожара на электростанции погибли 2 человека. В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша в городе Сертолово поступила от партии «Яблоко». Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. Женитьба в театре «Ленком». Константин Леонтьев в зеркале 2 новых книг. Октябрьская революция в зеркале петербургских выставок. И российские актеры на фотографиях Михаила Гутермана. Ведет программу Марина Тимашева. Ну а сейчас у нас в программе «Время обзора прессы». Я рад приветствовать в студии мою коллегу Надежду Перцеву.
Доброе утро.
Начнем, наверное, с тверских событий. Там вчера состоялось собрание граждан в поддержку российского президента Владимира Путина. Что сегодня об этом пишут газеты?
Это практически можно назвать центральная тема, поскольку нет ни одного издания, которое бы не откликнулось на это событие. Съехавшиеся со всей России в Тверской драматический театр показали, как надо президента любить, отмечает московский комсомолец. Лейтмотивом мероприятия стал призыв выбрать хозяина России. Это уже независимая газета. Интересно, что партия «Единой России» вроде бы дистанцировалась от Тверского мероприятия. Например, еще в начале этой недели партийные структуры на все вопросы о характере нового движения отвечали, мол, мы здесь ни при чем. Зампред Думского комитета по безопасности Виктор Илюхин в правдивости таких заявлений сильно сомневается. По его словам, вся эта кампания устроена специально для поддержания штанов у единороссов. Ведь объяви сейчас сбор подписей в поддержку «Единой России», он провалился бы в один день. Конец цитаты. Это была независимая газета. Кстати, напоминает «Комсомольская правда», Тверь выбрана местом проведения столь масштабного мероприятия не случайно. Род Путиных пошел именно с Тверской земли. Здесь, в деревушке Поминово-Тургиновского района, родился и жил отец нынешнего президента Владимир Путин, а его мама Мария Шеломова родилась в соседней деревушке Заречье. Организаторы собрания заверяли, что это движение беспартийных, но рядовые участники признавались «Коммерсанту», что состоят в «Единой России», а делегировали их близкие к региональным властям общественные организации. «Мы собрались не для третьего срока президента. Я уже цитирую газету «Время новостей». Мы уважаем позицию президента и предлагаем найти ему то место, которое позволит остаться национальным лидером страны. Мы же выбираем себе хозяина в доме». Вот и здесь мы предлагаем выбрать стране хозяина, постарался логически объяснить массовый порыв господин Астахов. Хотя о такой форме семейного или политического волеизъявления, как выборы хозяина в доме, история умалчивая, подчеркивает газета «Время новостей». Газета также «Время новостей» заканчивает эту статью тем, что напоминает, поддержка президента вчера все-таки не была всенародной. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых обратился в Верховный суд с требованиями исключить Владимира Путина из списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» за неоднократное нарушение им закона. И далее газета разъясняет позицию Никиты Белых.
Надежда, есть еще одна важная тема, достаточно важная тема в сегодняшней прессе, и она достаточно широко освещается. Россия проигрывает своим гражданам в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека.
Да, есть короткая статья в издании газеты. Россия проиграла 5 процессов в Европейском суде по правам человека. Вчера в Страсбурге в четверг, был большой российский день. Суд рассмотрел сразу 5 исков, поданных гражданами России. Все, без исключения, жалобы заявителей удовлетворены. Кроме 3 чеченских дел, суд рассмотрел жалобы Александра Багила из Барнаула и Александра Гришина из Красноярска. Предметом жалобы обоих стали бесчеловечные условия заключения. Суд признал, что россияне действительно находились в неподобающих условиях в тюрьме. Компенсации составила относительно небольшие суммы. Багил получил 10 тысяч, а Гришин 6 тысяч евро. Все 5 историй, отмечает газета, поражают обыденной для России бесчеловечностью.
Надежда, спасибо. Мы, к сожалению, не успеваем рассказать об инфляции. Об этом сегодня тоже пишут газеты. Но расскажем об этом в 12 часов. Газету читала моя коллега Надежда Перцева. Спасибо. Ну а теперь новости спорта, и вновь в студии Наталья Федотова. Наталья, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, начну я с баскетбола. Женская Евролига. В четверг состоялись вторые матчи групповых турниров. 4 российских клуба играли на выезде. В Польше «Спартак» уступил Гдыне 66-67. У ГМК выиграл у Вислы 80-53. А в Италии московская «Динамо» одержала победу над Фаенцей 69-65. ЦСКА над Наполи 86-72. У ГМК, «Динамо» и ЦСКА лидируют в своих группах, имея в активе по 2 победы. В Японии приближается к концу розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женских команд. В предпоследнем туре все матчи завершились со счетом 3-0. Бразилия выиграла у Сербии, Италия у Кубы, США у Японии. Перед заключительным туром впереди Италия, у нее 10 побед, у США 9, у Бразилии 8, Сербии и Кубы по 7, у Японии 6. На итоговом турнире ATP в Шанхае в четверг завершили соревнования в золотой группе. Испанец Рафаэль Надаль выиграл у серба Новака Джоковича 6-4, 6-4. Другой испанский теннисист Давид Феррер взял верх над французом Ришаром Гаске 6-1, 6-1. Таким образом, первое место в группе группе занял Феррер 3 победы, вторым стал Рафаэль Надаль 2 победы. Соперники Феррера и Надали по полуфиналам определятся сегодня, когда завершатся матчи в красной группе.
И, кстати, в одном из них сыграет Николай Давыденко, который, правда, уже потерял все шансы на выход в полуфинал.
Да, Николай проиграл 2 предыдущие встречи, даже в случае победы сегодня над чилийцем Фернандо Гонсалесом не сможет рассчитывать на дальнейшее выступление в Шанхае. Нет, ну, правда, конечно, остается совсем уж фантастический вариант, если швейцарец Роджер Федерер проиграет американцу Энди Родику, тогда у Федерера, Гонсалеса и Давыденко будет по одной победе, и тогда уже лучше из них будет определяться по дополнительным показателям. Это личная встреча, количество выигранных сетов, а может быть даже и количество выигранных геймов. Но я думаю, что, скорее всего, к этому прибегать не будет, и Федерер, по крайней мере, свой матч сегодня выиграет.
Наталья, ну а главное событие, которого многие любители спорта ждут с нетерпением, это, конечно, отборочный матч Евро-2008 Россия-Израиль, который состоится в субботу. И, наверное, говорить о шансах команд или о составах уже нет смысла, поскольку мы это все уже обсуждали не раз. Но вот интересно, почему вчера был изменен состав судейской бригады на этот матч?
Действительно, если неделю назад называлось имя немецкого арбитра Херберта Фандели, который должен был судить встречу Израиль-Россия, вчера появилась официальная информация, что УЕФА назначил все-таки на эту игру итальянца Стефано Фарино. Ну, почему было изменено мнение, я не знаю. Но вот по этому поводу израильская газета «Маариф», например, на своем интернет-сайте разместила заметку под таким скромным названием «Русские одержали над нами первую победу», и ее автор Яков Жина сообщает, что под очень сильным давлением представителей России руководство УЕФА было вынуждено сменить судейскую бригаду. И далее подробно объясняется, как рефери из Германии досадил русским в ходе матча отборочного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Селтиком». И Яков Жина не обременяет себя ссылками на источники информации, кто из россиян оказал давление, кто из представителей УЕФА пострадал-то от этого так называемого силового воздействия. И вообще, зачем все это потребовалось, принимая во внимание, что все-таки авторитетность немецкого судьи намного выше. А, кстати, итальянец, вот, который будет судить встречу, год назад зафиксировал победу Гамбурга над ЦСКА 3-2 тоже в Лиге чемпионов. Поэтому тоже, значит, получается, что неудобен россиянам.
Что ж, понятно. Наталья, спасибо. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Вновь в эфире в 12 часов в программе «Свобода в поле». Ну, а у меня в студии еще один мой коллега Олег Кусов. Олег, доброе утро.
Здравствуйте.
Тема дебатов у нас следующая в эфире. Предвыборные дебаты в четверг прошли в центре Москвы на Маховой улице на факультете журналистики МГУ. И в них приняли участие лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин, лидер движения «Россия молодая», кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» Максим Мищенко и экс-кандидат от партии «Справедливая Россия», лидер движения «Ура» Сергей Шургунов. Олег побывал на этих дебатах и сейчас нам обо всем расскажут.
Молодые политики оказались в прениях такими же принципиальными и жесткими, как и их некоторые старшие коллеги. Только вот их аргументация подчас диктовалась возрастными особенностями. Максим Мищенко, кандидат в депутаты от «Единой России» и глава движения «Россия молодая», часто прибегал к понятным для студенческой аудитории аналогиям.
Здесь в аудитории большинство девушки. Ну, просто, наверное, факультет такой. Вы знаете, без чего не может прожить мужчина настоящий?
Без девушки.
Без девушки, совершенно верно. Но есть еще более значимая вещь, скажем так, без чего мужчина тоже не может прожить, вообще никакой человек не может прожить. Это еда. То есть если мужчине нечего есть, то даже очень красивая девушка, женщина его, ну, может в определенный момент не прельстить.
Максим Мищенко, по всей видимости, стал единственным кандидатом от «Единой России», принявший участие в публичных дебатах перед телекамерами. Его коллеги от подобной формы борьбы отказались. Уже по окончанию дебатов в МГУ Максим в беседе со мной так объяснил свой шаг.
Я в списке «Единой России», но я не член партии. Мне пока еще не предложили вступить. Жду предложения. Я в списке «Единой России» как лидер молодежного движения, которое стратегически поддерживает курс президента, ну и, соответственно, курс «Единой России».
То есть вы имеете право сейчас в дебатах, независимо от решения партийных соратников?
Если честно, я не думал, что формат дебатов будет именно такой, что будут именно эти люди. Мне говорили, что здесь будут представлены все молодежные движения, но, честно говоря, мне никаких инструкций никто не давал, и в партии не существует. Все это миф, что там существует как бы какая-то линия жесткая и так далее.
Дебаты получились принципиальными. После Максима Мищенко слово предоставили лидеру «Молодежного яблока» Илье Яшину.
Илья, 2 минуты ваши. Время пошло.
Я бы не стал сравнивать Путина с Спартаком. Путин – это обычный менеджер, а страну нашу с вами превращают в обычную огромную нефтегазовую корпорацию. Потому что та патриотическая риторика, с которой выступает мой оппонент, это лукавство. Вы прекрасно знаете, что экономика, которая существует в нашей стране, очень мало отличается от той экономики, которая существовала в 90-е годы. Мы живем с вами за счет того, что продаем за границу нефть и газ. И верхушка власти жирует на эти средства, на наши с вами нефть и на наш с вами газ. А вот это всячко втирательство, вот эта вся патриотическая, ура, патриотическая риторика, это для того, чтобы прикрывать их грязные делишки. Посмотрите, на что тратятся деньги. Знаете ли вы, какая сейчас пенсия в стране средняя? 3 500 рублей. При $90 за баррель нашим старикам, вот эти люди, платят 3 500 рублей. И им хватает наглости рассказывать про патриотизм, про Россию от океана до океана и так далее.
Бывший кандидат от партии «Справедливая Россия», лидер движения «Ура» Сергей Шаргунов не согласился со своими собеседниками. Более того, покритиковал и «Справедливую Россию».
Ну, конечно, стыдно было, когда оказалось, что нет предела подчинению и пригибанию. И на самом деле я вообще противник, так сказать, истероидности, в которую нас сегодня заталкивает власть. А я хочу сказать, что я прекрасно помню Максима Мищенко в партии «Родина», как мы с ним...
Я был истоков этой партии, Шаргунов, я оттуда ушел.
С оппозиционным Рогозином были в программе «К барьеру», его секундантами. Ситуация в том, что власть либо строгает деревянных солдатов, в которых превращается движение «Россия молодая» и прочие, либо люди вынуждены, вот так сказать, несколько истероидно, как Илья Яшин, оппонировать этой власти.
Ведущий дебатов, преподаватель факультета журналистики и тележурналист Елена Масюк явно не ожидала подобного интереса со стороны средств массовой информации к молодежному политическому мероприятию.
На самом деле, ведь сегодняшнее это было ток-шоу, это студенческое ток-шоу, это учебное ток-шоу, это делали студенты всего лишь 3-го курса, и это был для них первый опыт. Собственно говоря, я не делала какой-то такой политический дебат, я их не устраивала. Делала то ток-шоу, и то, что пришло сегодня так много журналистов из разных средств массовой информации, для меня как-то так немного странно. А с другой стороны, может быть, понятно, потому что то, что есть на телевидении, это суррогат, собственно говоря, дебатов.
Так считает Елена Масюк.
Михаил. Олег, спасибо большое. Это был Олег Кусов о дебатах молодежных партий. Ну, а я напомню, в эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». В Твери прошла учредительная конференция общероссийского движения «За Путина», в которой принимала участие и делегация из Петербурга. Как российские средства массовой информации отреагировали на кремлевский проект «Национальный лидер»? Обсуждают политологи, обозреватели интернет-изданий и историки. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а после 2-минутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», вы услышите еще одно мнение о работе Государственной Думы 4-го созыва. Опросы из Костромы о том, какие самые важные законопроекты были приняты парламентом. Также новости 2 мегаполисов и новости науки. И городская тема. Расскажем о Мариинском театре. Ну, еще афиша. В общем, немало интересного. Ну а сейчас 9:30 в Москве. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Как сообщил Интерфаксу источник ВМД Дагестана, группа боевиков была блокирована в одном из частных домов. В Пензенской области сотрудники милиции задержали главу секты, члены которой заточили себя под землю, намереваясь дождаться там конца света. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша поступила от партии «Яблоко». Городские власти разрешили шествие. Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. Эти данные приводит Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Продолжается поиск моряков, затонувших в воскресенье в результате шторма судов. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. В Грузии сегодня вечером будет отменено чрезвычайное положение. В Пакистане лидер оппозиции Беназир Бхутто освобождена из-под домашнего ареста. Решение было принято властями страны за несколько часов до начинающегося сегодня визита в Пакистан заместителя госсекретаря США. Во Франции профсоюзы транспортников проголосовали за продолжение всеобщей забастовки. Акция продолжается уже четвертый день, что вызывает серьезные сбои в работе железных дорог, метро и автобусов. В Бангладеш по меньшей мере 66 человек погибли и сотни пострадали в результате урагана, вызванного сильным циклоном. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Анна Колчина знакомит нас с новостями. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Итак, Дума четвертого созыва уходит. Сегодня последнее заседание Нижней палаты российского парламента. Моя коллега Светлана Вольская попросила подвести итоги работы Думы за 4 года независимого депутата Галину Хованскую.
Последнее заседание Госдумы пройдет нынешнего созыва. Мы в связи с этим собираем оценки деятельности депутатов. Что вы можете сказать на это? Что удалось сделать, что не удалось? Как в целом работалось вам и вашим коллегам?
Вы знаете, работалось очень сложно. И сейчас я даже могу сказать, что меня удивляет, что все-таки что-то удалось сделать. Но, к сожалению, не на пленарных заседаниях, а путем обращения там в Верховный суд за разъяснениями отдельных норм законодательства, благодаря решениям высшего арбитражного суда в части налогового законодательства для товарищей собственников жилья. Верховный суд тоже по проблемам общежитий. В общем, кое-что действительно удалось сделать, помочь людям, но, конечно, я ожидала гораздо большего. И самое неприятное, это то, что мне не удалось провести во втором чтении большой проект изменений в жилищный кодекс. Он прошел первое чтение год назад, летом прошлого года. И вот, к сожалению, на сегодняшний день ясно, что завтра этот документ еще не будет рассмотрен. Так что предстоит очень большая работа в случае избрания в следующем созыве Думы. Потому что жить с таким жилищным законодательством просто невозможно. И люди это поняли спустя год после принятия кодекса. Огромное количество жалоб, писем, обращений. И они абсолютно обоснованы, эти жалобы, письма и обращения. Потому что не может приниматься документ внутренне противоречивый и в некоторых отдельных своих статьях противоречащий Конституции Российской Федерации. С таким кодексом жить нельзя. Мне хочется, чтобы следующая Дума была местом для дискуссии и чтобы прекратилась монополия одной партии, монополия на истину.
Вы считаете это возможно?
Вы знаете, все зависит от нас, в конце концов. Не надо слушать прогнозы, когда нам заранее говорят и настраивают, что будет опять монополия на истину одной партии. Вот этого делать не нужно. Нужно приходить и голосовать, если мы граждане.
В эфире «Радио Свобода» была депутат Государственной Думы России Галина Хованская. Вопросы ей задавала моя коллега Светлана Вольская. Ну а теперь опрос. Какие важные для вас законы приняла Государственная Дума четвертого созыва? Вот с таким вопросом обратилась к жителям Костромы наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Я лично не знаю никаких законов, потому что я политикой не увлекаюсь. Мне бы самое главное прокормить свою семью. Такие условия сейчас тяжелые. Зарплату вовремя не дают, даже задержат несколько дней. А это для меня самое главное. Конечно, хотела, чтобы Дума об этом подумала. Потому что зарплата сейчас у нас хоть и добавлена на 15%, но мы ее не чувствуем. Потому что 100 рублей для нас это не прибавка.
Я считаю, что для простых людей никаких важных законопроектов не принималось. Действительно важных. Серьезно, не по мелочи. А все законопроекты, принимаемые Думой, рассчитаны, как правило, на какие-то правящие круги и кланы. Выгодны только им. И я считаю, что Дума как таковая не нужна.
Ну, лично мне, как экономисту, нравится только один законопроект этого года. Ну, это принятие бюджета сразу на 3 года. Для регионов, особенно таких, как наш, Костромской, это очень важно. Ну, во-первых, можно рассчитать деньги. Во-вторых, можно их получить на конкретные программы. Ну, а других законопроектов нынешней Думы я что-то не припомню.
Ну, в принципе, я не очень знакома с этими проектами, но как начинающий водитель слышала об одном из них. Это отмена проблесковых маячков и мигалок у большинства чиновников. так как раньше в нашем городе и да везде могли проезжать с мигалками очень многие лица, и Дума, и многие предприниматели, в связи с чем образовывались пробки на дорогах, а это очень мешает нашим водителям. Сейчас, значит, оставили только для крупных чиновников. В принципе, о остальных законодательствах я не знаю.
Лично для меня ничего хорошего не приняли. Зачем существует эта наша Государственная Дума? Неизвестно.
Все законы, которые они принимают, как в первую очередь не исполняются самими, это депутатами и исполнительной властью. А для нас, как они как-то неощутимы, как они сделаны, все эти законы. В первую очередь законы должны исполнять, кто выше стоит, простых, как людей, там, рабочих, там, не знаю, там, как говорится, рыба гниет это с головы.
Я очень мало интересуюсь тем, чем занимаются депутаты в Государственной Думе, потому что я считаю, что спасение утопающих на сегодняшний день – дело рук самих утопающих. И кроме как мы сами, о нас сейчас никто не позаботится.
Честно, никакого для меня лично. Никакого. Совершенно. Жить стало хуже, жить стало веселее, как говорят. Вот такие... Ничего не могу сказать. Землю наградили, да, землей? Деньги за землю плати, за все плати. Цены сегодня уже на хлеб, уже на батон 3 рубля набросили. Еще. Что это? Кто следит за всем этим? Я иду зарабатывать метелкой подметать, потому что не хватает ни на жратву, ни на что. Депутаты обжираются сами, как хотят, но, извините, о народе они не думали и не думают, и не будут думать.
Вот так на вопрос, какой для вас важный законопроект приняла Государственная Дума нынешнего созыва, отвечали костромичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода» в 9. В Германии продолжается самая крупная в истории концерна немецкие железные дороги и страны забастовка машинистов-локомотивов. В пятницу, как и в четверг, стачка будет проходить не только на грузовых и пригородных поездах, но и на поездах дальнего следования. Машинисты локомотивов в Германии будут бастовать до 2 часов ночи субботы, добиваясь отдельного тарифного соглашения и повышения зарплат на 31%. Сейчас средняя зарплата машинистов составляет 1500 евро в месяц. Забастовкой затронуты миллионы людей. На первых 2 днях забастовки рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
К стачке хорошо подготовились обе стороны. Касса профсоюза, которая компенсирует бастующим потери в зарплате, полна, и ее хватит надолго. В четверг в восточных землях были отменены до 85% поездов, в западных примерно половина. Работодатели со своей стороны сделали максимум возможного, поэтому, несмотря на значительное нарушение расписания поездов, хаоса не наблюдалось, ситуация была более или менее под контролем. Скоростные поезда дальнего следования ИЦЭ, например, были отменены только на треть. Сведения, которые дают стороны, заметно отличаются друг от друга. Профсоюз говорит о более чем 3000 бастовавших в четверг, работодателей о 1900. В течение полугода продолжается это противостояние руководства концерна и профсоюза машинистов, говорит руководитель пассажирских перевозок концерна Карл Фридрих Рауш. Эта забастовка бессмысленна, и спор можно было бы давно разумно разрешить. Но если профсоюз верит, что может заставить нас безоговорочно капитулировать, то это ему не удастся, говорит лидер профсоюза машинистов Манфред Шелл. Я не понимаю, почему становится возможным в течение месяцев насиловать всю страну только потому, что руководство железнодорожного транспорта просто отказывается от серьезных переговоров с нами, делая смехотворные предложения. Если забастовка перейдет в бессрочную, то последствия для экономики в целом могут быть катастрофическими. Так считает Штефан Бильмайер, эксперт Deutsche Bank. Стоимость стачки для экономики резко возрастет уже на 4-й день, особенно в сфере грузовых перевозок. Стачка приведет к отмене рабочих смен, а в сфере энергетики, например, вскоре начнет ощущаться нехватка сырья. Предприятия будут нести огромные убытки, и тогда это может привести к общим убыткам от 500 миллионов до 1 миллиарда евро в день. В подтверждение прогноза эксперта можно сказать, что большие проблемы уже возникли, например, у Гамбургского порта, из которого обычно отправляется 200 товарных поездов в сутки. На территории порта уже сейчас скопились тысячи неотгруженных контейнеров. Позиции же сторон все более ожесточаются. В четверг вечером заседал наблюдательный совет концерна «Немецкие железные дороги» член наблюдательного совета Георг Брунхубер. Несколько дней назад предлагал обнадеживающее решение – выделить локомотивное хозяйство в отдельное предприятие и в его рамках удовлетворить требования бастующих, но его не поддержали. Сегодня же Георг Брунхубер заявил: «Наш совет абсолютно на стороне руководства концерна и поддерживает его жесткую линию в отношении бастующих. Мало того, концерн в четверг чинил иск профсоюзу в суде по трудовым спорам Франкфурта на сумму 5 миллионов евро, обвинив бастующих в нарушениях закона во время стачки в июле. Небывалое в послевоенной истории Германии противостояние работников и работодателей продолжается. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия».
Вы слушаете программу «Свобода в 9», «Научная панорама», следующая в нашем эфире. Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова.
Американские ученые из Орегонского университета заявили о получении клонированного эмбриона макаки резус. В эксперименте был использован тот же метод, что применялся при создании овечки Долли – перенос ядер соматических клеток. По мнению ученых, эта работа могла бы подтолкнуть клонирование человеческих клеток для медицинских целей, поскольку у зародышевых стволовых клеток наибольшая возможность превращаться в любую ткань. И не исключена возможность, что эти клетки смогут стать заменой тканей и органов, которые повреждены или больны. Однако авторы работы считают, что еще рано надеяться на успех в репродуктивном клонировании обезьян, так как у приматов цикл клонированного эмбриона должен идеально быть синхронизирован с циклом суррогатной матери. Добиться такого совпадения пока ученые не могут. Медики из Массачусетского госпиталя сообщают, что мужчины, больные раком простаты, в два раза больше рискуют умереть, если у них имеется избыточный вес. В 2007 году, по прогнозам специалистов, примерно у 218 тысяч американских мужчин будет обнаружен рак простаты. А вероятная смерть от этой болезни настигнет более 27 тысяч человек. При этом влияние ожирения на выживание после лечения остается врачам не совсем понятным. Бортовая фотокамера, установленная на японском искусственном спутнике Луны Кагуя, получила первые в мире изображения с высоким разрешением восхода и захода Земли над Луной. Эти снимки сделаны из космоса на расстоянии 380 тысяч километров. Видео было получено спутником с орбиты Луны на высоте 100 километров. Первая часть видео показывает восход Земли, появляющийся над горизонтом около Северного полюса Луны, а вторая – заход Земли возле Южного полюса Луны. Видео можно посмотреть в интернете. Нейропсихологи из Японии, Канады и Германии заметили, что именно левое полушарие мозга человека выбирает желательные звуки из общего шума. В повседневной жизни мы постоянно подвергаемся воздействию различных шумов. В то же время мы должны выделять важные сигналы из фона, например, звуки речи. В эксперименте ученые контролировали ответ мозга на различные звуковые комбинации. При этом именно в левом полушарии была замечена наибольшая нервная деятельность, связанная с обработкой значимых звуков в шумной окружающей среде. Напомним, что речевые сигналы также обрабатываются в левом мозговом полушарии.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете, если зайдете на наш сайт www.svobodanews.ru. Новости науки находятся в разделе «Наука и технологии». Ну а сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. В Верхоянском районе Якутии в результате пожара на электростанции погибли 2 человека. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша в городе поступила от партии «Яблоко». Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Государственную Думу для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас время традиционной нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Начало — панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит наш корреспондент Вера Володина.
Петербург. Сегодня первый в России музей литературного героя отмечает 35-летие. Дом станционного смотрителя был создан по повести Александра Пушкина. Он открыт в здании Вырской почтовой станции в Гатчине. В этом музее воссоздана обстановка, характерная для почтовых станций пушкинского времени. Поэт бывал на Вырской станции не менее 13 раз, а история самой станции начинается в 1800 году. Москва. Руководство московского метрополитена опровергает появившуюся на днях информацию о строительстве в столице линии мини-метро, рассказал руководитель пресс-службы Дмитрий Головин.
Мы давали комментарии о том, что линия будет, только называться она будет не мини-метро, а по-другому, так как то, что называлось вначале, проектировалось давно как мини-метро, это тоннели с меньшим габаритом, такой линии действительно не будет. Сама линия метро будет, но это будет традиционная линия метрополитена. В последних постановлениях правительства Москвы упоминается проектирование в следующем году линии метрополитена от территории Московского международного делового центра Москва-Сити в район станции метро Савеловская с пересечением Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой.
Петербург. На заработки в Финляндию начали ездить рабочие из Ленинградской области. Глава Федерации профсоюзов Петербурга и области Владимир Дербин объясняет это тем, что у рабочих не хватает денег на обеспечение своих семей из-за роста цен, опережающего рост зарплат. При этом областные власти уже несколько лет говорят о дефиците трудовых кадров, особенно заметном при росте производства в Ленинградской области. В ближайшее время в экономику области будет привлечено еще около 1 триллиона рублей. Эксперты сомневаются, что все проекты инвесторов удастся реализовать именно из-за недостатка рабочей силы. Москва. Более 60 московских компаний примут участие в открывающейся сегодня ярмарке вакансий для трудовых мигрантов. К ее организации привлечен Всероссийский азербайджанский конгресс, пригласивший на ярмарку соискателей из Азербайджана и других стран СНГ. Петербург. 17 ноября в Международный день студентов в Санкт-Петербургском университете пройдет большой концерт студенческой песни. В программе песни петербургского и московского студенчества 18-19 веков и песни 20-70-х годов прошлого века, а также песни, которые и сегодня поют студенты всех вузов России. «Колумб Америку открыл», «Физическая дубинушка», «Гимн химиков», «Святой Исаакий». Организаторы концерта утверждают, что многим шедеврам студенческого народного творчества будет дана новая жизнь. Новости Москвы и Петербурга. 16 ноября. Вера Володина.
Главная тема рубрики «Новости Москвы и Петербурга» сегодня из столицы на Неве. Мы следим за ситуацией с реконструкцией Мариинского театра в Петербурге. После всех экспертиз и согласований оказалось, что на дне котлована здания второй сцены театра нет твердого грунта. Подробности расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
История возведения второй сцены Мариинского театра с самого начала отягощена спорами и скандалами. Конкурс на строительство второй сцены Мариинки в 2003 году выиграл французский архитектор Доминик Перро. С тех пор проект претерпел немало изменений. Полностью завершенный проект впервые поступил на рассмотрение глав госэкспертизы прошлой осенью, в сентябре 2006 года, а уже в декабре было получено отрицательное заключение, послужившие причиной невозможности сразу начать строительство, а также разрыва контракта с архитектурным бюро Доминика Перро. Доработал проект Перро уже новый генпроектировщик ЗАО «Геореконструкция Фундамент Проект». После этого строительство наконец началось, и сегодня петербуржцы могут наблюдать возле старого здания Мариинского театра котлован. Но неожиданно строительство, которое велось быстрыми темпами, пришлось притормозить. А Оказалось, что на дне котлована вместо грунта суспензия, напоминающая по консистенции крем. Глава Росохранкультуры Михаил Швыдкой назвал тяжелой ситуацию с фактическим отсутствием почвы под будущей второй сценой Мариинки, но выразил надежду, что решение будет найдено. На месте уже работают соответствующие комиссии. Между тем, плывущий грунт – вещь обычная для города, стоящего на болоте, считает главный специалист по геологии фирмы «Дорсервис» Людмила Шахович.
Мы стоим вообще весь город на слабых грунтах. Там должны были проектировщики предусмотреть мероприятие. Либо свои на основании, либо укрепление какое-то, либо еще что-то. Просто так они не могли пропустить это.
И все-таки пропустили. Каким же образом?
Когда обследуется какая-то территория, ну, мы же не можем тыкать через 5 метров или через метр. Значит, просто на каком-то расстоянии друг от друга обследуется вот этот грунт. Берутся пробы, обследуются и распространяется это вот на расстоянии, допустим, 20 метров, на расстоянии там 25, на расстоянии там 30 метров. Рисуются геологические разрезы, и если не обнаружили они при бурении, допустим, то, естественно, можно проскочить.
Специалисты говорят, что сваи в такой грунт вбивать очень сложно. И вообще, можно ли решить проблему?
Возможно, но также на мужество была линза плывунов. При проходке заморозили и прошли. И здесь то же самое. Они могут там дополнительно сваи на этом основании дополнить. Это большая работа. Какие-то дополнительные мероприятия, укрепляющие этот грунт. У нас весь город стоит, мы на болоте стоим. Почти все здания у нас на слайном основании. Если это обнаружили в процессе строительства, значит, это просто сейчас дополнительно будут какие-то мероприятия принимать.
Честно говоря, упоминание о станции метро «Площадь Мужества», где много лет на памяти петербуржцев невозможно было справиться с этими самыми плывущими почвами, так что ветка метро была все это время разорвана, не прибавляет оптимизма. К тому же, как объяснялось в свое время в публикациях Института геореконструкция «Фундамент проект», та стройка, которая видна теперь, это всего лишь опытная площадка, и котлован, вырытый сегодня, это лишь 5% того котлована, который предстоит вырыть. Вырыть же предстоит самый большой котлован в истории Петербурга, причем в очень сложных условиях. С одной стороны Крюков канал, с другой – старая застройка. Его уникальная глубина объясняется тем, что, стремясь сохранить небесную линию Петербурга, было решено сделать здание ниже, опустив 3 этажа под землю. Таких глубоких строек в городе еще не было. Жидкие текучие грунты обнаружились именно на стадии опытной площадки, опытного котлована. Теперь предстоит решить, какие конструкции будут держать стены здания. Но технические сложности, которые, кажется, все возрастают по мере осуществления проекта, все же не так серьезны, как недостатки самого проекта, как сама концепция второй сцены Мариинского театра. По крайней мере, таково мнение архитектора Бориса Устинова.
Весь этот конкурс, все. Конечно, люди вроде Палладио, Райта, Шаруна, то есть архитекторов, которые много сделали в истории в области театрального строительства, они рождаются раз в 300-400 лет. Но меня поразило то, что это проект сниповский, это студент может такой проект сделать по существу, а вся привлекательность его относится к несуществу. Все декоративистское. Никакого особенного, исключительного глубины понимания музыкального театра, театра вообще, понимания места этого театра в структуре города Петербурга нет.
Глубина опытного котлована, где сейчас работают строители, закладывая сваи, составляет более 9 метров. Только после разработки экспериментального участка можно будет сделать заключение, как же на самом деле поведет себя грунт на такой глубине. Окончательная глубина большого котлована должна составить 11 метров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 16 ноября, пятница. Рекомендуем. Как не скучно провести время в Москве сегодня вечером и на выходных.
Театры. В Большом театре сегодня «Светлый ручей». Балет на музыку Шостаковича поставил Алексей Ратманский. За пультом Павел Сорокин. В главных ролях Екатерина Крысанова, Екатерина Шипулина, Андрей Меркурьев, Руслан Скворцов и Геннадий Янин. А в Малом театре этим вечером показывают спектакль Сергея Жиновача по пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». В главных ролях заняты Василий Бочкарев и Евгения Глушенко. В субботу и воскресенье на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича
Ивановича Данченко в рамках фестиваля «Dance Version» свой спектакль «Педро и Инес» представляет португальский театр танца «Компания Националь де Байлада». Концерты. В Московском международном доме музыки сегодня выступает органист с мировым именем, швейцарец Леонель Рок. Известность в 1961 году ему принесла концертная серия и запись полного собрания органных сочинений Баха. Для московского выступления Рок составил мини-антологию органной музыки разных стран и эпох. Испанская, нидерландская, итальянская и немецкая барокко, немного романтического органа и современные, в том числе, собственные произведения. В субботу в клубе «Б1» единственный в этом году концерт Жанны Агузаровой. В программе обещаны золотые хиты группы «Браво», «Шлягеры» и новые песни. А в спортивном зале «Дружба» в субботу и в воскресенье концерт балканского композитора и музыканта Горана Бреговича и его свадебно-похоронного оркестра. Выставки. В Музее Востока открылась выставка «Обитатели миражей», рекомендует Лиля Пальвелева.
Когда Елена Языкова жила в Москве, она занималась изготовлением авторских кукол, нередко больших, в человеческий рост. В ход шли фарфор, ткани и аксессуары. Сейчас художница живет то на Майорке, то в Саудовской Аравии. Перемена места продиктовала смену материала. Остались только аксессуары. Свои глиняные скульптуры и росписи на деревянных бедуинских чашах Языкова любит дополнять настоящими украшениями, ожерельями, серьгами, манистами. На голову керамической хабиби даже вязаная с орнаментом шапочка надета. Так простые древние фактуры, необожженная шероховатая охристая глина и долбленное дерево соединяются с рафинированными деталями. У ее обитателей миражей ярко выраженные восточные черты, будь то дервиш, маленькая принцесса или евнух из топ-копы. Однако стиль Языковой угадывается безошибочно, так же, как некогда у кукол художницы, в ее нынешних работах линии текучи, а контуры лаконичны.
Кино. На экранах Москвы премьера. Первый с 1994 года фильм одного из основателей «Новой волны» в чешском кинематографе Иржи Менцеля. Картина называется «Я обслуживал английского короля» и снята по книге классика чешской прозы Богумила Грабола, как и 5 из предыдущих фильмов режиссера. «Я обслуживал английского короля» признан самым успешным фильмом 2006 года в Чехии, а также получил приз Международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕСИ на последнем Берлинском кинофестивале.
Это была московская афиша на сегодня, 16 ноября и выходные дни. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут у нас в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Назову две темы. Что мешает иракскому правительству эффективно и плодотворно работать? Интервью с заместителем спикера парламента Ирака. И российско-германский воздушный спор. Перелетят ли самолеты Люфтганзы из Астаны в Красноярск? Вот такие две темы. Ну а мы прощаемся с Олегом Львовым с вами до полудня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции пытались затащить в свой автобус кандидата от патриотов России, и сарапав при этом ей руки.
Власти Крыма запретили вылов рыбы в Керченском проливе, поскольку она может быть опасной для здоровья.
В 10 утра пробки на дорогах Франции растянулись на 200 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.